Ну, Псалом 91-92 на латышском. Вот второй стих на русском, это первый стих на латышском. Благо есть славить Господа и петь имя Твоему. Есть какое-то психологическое преимущество, можно сказать, поблагодарить Богу. Благо есть славить Господа. То есть, если человек вообще без такого понятия благодарности, это очень вредно. А сразу, когда мы принимаем тот дух благодарности, что ой, для этого я могу поблагодарить Господа. За еду, например. Это очень хорошая привычка. Молиться до того, что покушаем. То есть поблагодарить Богу за то, что ты дал мне. Это, по-моему, очень хорошая привычка. Хоть с открытыми глазами. Хоть мы живем посреди тех, которые так и даже не думают вот, читать молитвы до того, что кушаем. Да ладно. Мы сможем сами поблагодарить Бога даже с открытыми глазами. Не надо такой формальности. Но это, как я сказал, в психологическом плане, в духовном плане, это очень хорошо. Если мы сможем жить с духом благодарности. Потому что иначе человек думает только и только о себе. Я хочу, я хочу, я... Ну, мне надо эту, во-во-во. А благодарить Богу за то, что есть. Это на самом деле... Ну, вот здесь написано, благо есть славить Господа. И в третьем стихе, или во второй на латышком, возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи. Опять, как я, по-моему, вчера сказал, вот, регулярно молиться Богу. Утром и ночи, или вечером. Это очень хорошо. Опять, это вопрос о привычках. Если в жизни у нас есть такие привычки, то в практическом плане у нас какая-то духовная структура на каждый день. Чем просто существовать? Чем просто вот существовать без, как сказать, жизни? Потому что жизнь и существование – это одно и то же, это что-то другое. Итак, он сказал, что он хочет возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи. То есть милость тот дать, тот благодать Божия. Факт того, что наше спасение не было бы на основании наших дел, но чистый дар Божий. Об этом постоянно думать, каждый утром. То есть начинать каждый день с таким вот признанием, что Его милость как-то действует для меня. Что на самом деле Он дал мне тот день по Своему милости. И в шестом стихе. «Как велики дела Твои, Господи, дивно глубокие помышления Твои». Тот тех псалмей, которые мы читаем, является в какой-то мере стихотворением. И не так, как у нас, наверное, стихотворение, у них на еврейском связи было вот между понятиях. И здесь в параллели его дела и его помышления. Потому что все его дела являются какое-то отражение его мышления, его помышления. Итак, все то, что мы видим в жизни, в природе, и не только в природе, а вообще, как он поступает, как он делает вообще в жизни, это все какое-то отражение его мышления. В этом плане все то, что мы видим, снеги, дожди, тут, в одной цикл, все то, что есть, это все равно какое-то отражение его мышления. И в этом плане мы никогда не будем далека от Бога. Ладно, 8 стих или 7 на латышском. «Тогда как нечестивые возникают, как трава, и делающие беззаконие цветут, это чтобы исчезнуть навеки». Это иногда, я думаю, что у Бога есть какой-то сарказм, что те, которые считают себя такие богатые, которые бегут сюда-туда на своем Мерседесе и всякие, почему Бог это разрешает? Это чтобы исчезнуть их навеки. Это так и есть. И для нас, конечно, вопрос справедливости – это очень больно. Почему такой несправедливости в жизни? Тот вопрос решается, а не в той жизни. Мы, конечно, все хотим сразу вот видеть тот решение. Но в Библии написано, что это в конце концов только решается, когда Иисус придет. И когда Он придет, тогда судный день будет. И только тогда будет какое-то возмездие для греха и для праведности. Он закончит в 13 стихе или 12 на русском. «Праведник цветит, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане». И особо 15 стих или 14 на латышском. «Они и в старости плодовиты, сочные и свежие». Это трагедия в человеческом жизни, что в молодости человек как-то цветит, вот возвышается, имеет своих детей, плод, и потом после этого всю жизнь как-то спускается внизу. И когда у человека нет детей, или когда дети как-то не получаются, как мы вот намирали, наверное, как-то где плоть в нашей жизни. И из-за этого в среднем росте или особо в старости, старостилетия есть столько уныния, столько депрессии. Зачем дальше жить? Вот. А здесь написано, что для праведника, то есть для человека, который живет с Богом, он светит, как пальма, то есть очень прямой, возвышается, подобно кедру на Ливане. Они, 15, они и в старости плодовиты. Потому что духовная плоть, и в Библии определяется духовная плоть, как вера, любовь, забота для других, вот, работа, которую мы сделаем в жизни другого человека. Такой плод постоянно есть, даже в старости. И в этом плане я верующий человек. Старости лет это не отличается в том плане из молодости. Потому что праведник цветит как пальма, то есть прямой. Очень вот ровно и прямой. И так даже плоть можно иметь хоть в старости. То есть старости и даже в самом смерти. Это не такой трагедии для верующего человека. Потому что мы уверены, что наша судьба это в конце концов с Господом. И что мы заключали с Ним завет, и поскольку мы приняли крещение, умерли со Христом, воскрес с Ним, когда мы шли из воды. Итак, мы и тоже будем обязательно жить вечно в Царстве, когда Иисус придет. Итак, для нас старость это не просто бесплодный срок или период жизни человека. Нет. Потому что если мы все как-то воспринимаем жизнь вот, по-духовному, так и нет. Даже побольше плод будет по старости лет. Из-за того, что побольше духовной опыта, побольше Бог даст духовной мудрости, чем в юности. Ладно, 92-й, Псалом 93-й на латышском, первый стих. Написано, потому вселение твердо не подвигнется. Я понимаю, что Бог тогда не будет разрушить землю, ни небо. А когда написано в Ветхом и Новом Завете, что будет новая земля и новое небо, я думаю, что это говорится более метафорически, более символически. Значит, что новая система будет. А тот физический планет, тот физический вселение не будет. Но подвигнется, это не будет разрушиться, потому что написано это твердо. Почему? Потому что Бог обещал давно Аврааму, что он и его потомки, его детей будут жить вечно на этом земле. Тот земле, где мы пока находимся, является нашей, в конце концов. Это наше вечное наследство. Значит, что Бог не будет тот физический планет разрушить. Тем более зачем, когда такая красота здесь есть. Это человек и человеческое общество, человеческий грех, который является проблемой. Это не тот физический планет. Сможем анализировать, допустим, камни или гора, или воды. Мы там не видим никакой грех. Это не надо разрушить. Наоборот, мы видим там какую-то красоту. из творения Божьего. Мы там видим, ну, пальцо Божье, рук Божьи, как творитель, как создатель. Итак, я думаю, тот стих, это один из многих, который является для меня утешением, что Бог не будет разрешать тот физический планет уничтожаться. Ноа, здесь написано, что это твердо. Ноа, видимо, что сейчас у человека есть возможности сам себе разрушить тот планету. Это вполне реально. Поэтому я думаю, что скоро всего Иисус придет физическим образом обратно сюда, чтобы это не разрешать. Потому что Он не будет вот, ну, разрешать уничтожение этого планеты. Вселенная стоит твердо, не подвигнется. Потому что это является в том плане престол Божий. И это для меня утешение. Люди переживают на счет разных, ну, проблем с ядерным оружием и то, что творится с климатом, что рано или поздно планет сам себе разрушится. Это, наверное, по фактам это да, это правда. Но Бог это не разрушает, потому что Он обещал дать тот земле к нам, как вечное наследство. У кого есть вопросы, сомнения?